Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Психология событий».
19:06 в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Ну и давайте поговорим о том, что происходило на этой неделе. Никакие огромные политические события я затрагивать не буду, потому что вы и так очень легко скатываетесь в политику, а мы все-таки больше стараемся говорить с вами здесь о психологии. Напоминаю вам, что вы можете мне писать 925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-мост, МСК-бот, господи, что я говорю, и, соответственно, звоните мне в прямой эфир 495-7373-94-8. Ну, вот смотрите, две достаточно показательные истории произошли на этой неделе, каждая из которых закончилась увольнением, причем увольнением, что называется, не добровольным, а скорее насильственным, но эти истории, они совершенно разные вот по своему психологическому содержанию, по своей психологической окраске, по мотивации и всему такому. Но первая история – это башкирская, над которой все, значит, дружно иронизировали. Это история про то, как... Причем я не очень понимаю, почему это называется директор роддома, потому что вообще в моем представлении это всегда главный врач. Но вот ее почему-то называли директрисой, и вот она, выступая перед какой-то комиссией в присутствии членов своего коллектива, стала называть средние зарплаты по своему учреждению, чем вызвала язвительный смех своих сослуживцев. Потому что, как потом это все в сетях было расписано, она называла суммы в два раза превосходящие их реальные заработки. Ну, после чего, как было сказано, многие или все вот из тех, кто незаконно зубоскалил, оказались уволенными. И вот какое здесь содержание? Ведь посмотрите, по идее, это, ну, на мой взгляд, это месть за публичное унижение. Месть за то, что ты сам сотворил своими руками и не можешь простить свидетелям твоего, что называется, позора, хотя я не думаю, что это в чиновничьей душе ощущается как позор, но, во всяком случае, какой-то дискомфорт наверняка был и испытан этой дамой. И вот этот горький смех, не только горький, но и издевательский, она, судя по тому, по всему, просто не смогла простить, потому что это смех еще и разоблачающий. И она-то это прекрасно знает. Ведь вы же понимаете, что, как правило, наши чиновники, они знают, о чем говорят, они знают, что говорят, они знают, почему они так говорят, но просто надеются, что это как-то обойдется и проскочит. Конечно, на мой вкус было бы честнее, если бы после такого казуса она уволилась сама. Ну, а простоволосилась, Попала в неловкую ситуацию. И теперь что, вот эти ребята, которые будут мимо меня ходить каждый день, будут шептаться и хихикать за спиной и говорить о том, что вот где наши там 60 тысяч в месяц, а где наши 35 тысяч в месяц, в то время как они там 15 получают. Вынести это невозможно. И обычная, традиционная логика чиновника состоит ровно в том, что раз так, их надо просто всех убрать. Убрать свидетелей, убрать тех людей, которые будут как укор совести над этим человеком стоять. И ведь уволить-то в такой ситуации очень легко. Просто... Ну, мы все знаем, как это делается. Вызывают человека и говорят, что если ты сам не уволишься добровольно, я тебе испорчу трудовую книжку, ты пойдешь по статье. Совсем нетрудно найти какие-то дисциплинарные нарушения, совсем нетрудно подставить человека под не достаточно недостойно исполнения своих служебных обязанностей. А, естественно, портить себе эту трудовую книжку до сих пор никто не хочет. Это до сих пор имеет значение, что там написано. И люди вынуждены были увольняться. Хотя мне от этого, я вам честно скажу, очень грустно. Вот мне жалко, что они не поборолись. Мне жалко, что они вот так прогнулись. Тем более город-то небольшой. Я так понимаю, это город Салават. Не так уж там много роддомов, куда можно устроиться. Да, пожалуйста, ваш звонок, я вас слушаю, как вас зовут. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Я думаю, что вы недостаточно подготовились к передаче. Это частная клиника, и она не директор, а хозяйка клиники.
Ну, я, знаете, подготовилась хорошо, и за что купила, за то продаю. Ну, спасибо, у вас другая информация. Я видела именно слово «директор». Слово «хозяйка» я не видела. Там другая история, может быть, даже вы что-то путаете. Там действительно вот эта клиника была передана в какое-то частное владение, и из-за этого там изменилась, ну, как бы финансовая практика внутри этой клиники, и там даже каких-то... по-моему, медсестер переводили в санитарки или что-то такое. В общем, давали им понижающую должность. То есть они работали, исполняли обязанности одни, а, соответственно, получали зарплату совсем другую. Это обычная практика, к сожалению. Так что, нет, вы зря меня пытаетесь поймать за руку. Слово «директор» было, слово «хозяйка» не было. Герман говорит, смеется, так ведь теперь по закону нельзя критиковать начальство, а никто не критиковал, все только хихикали. Или у нас смех это тоже считается оскорблением? Это занятная история. Кстати говоря, очень меня повеселило, уж если говорить об этом законе немножечко. Значит, когда этот закон попытались обсудить с Дмитрием Медведевым, он же такое там поговорил о том, что вот не так уж все плохо, и почему бы и нет. А потом сказал, ой, ребят, ну это вообще ужас, конечно, они такие вещи говорят, надо. А потом сказал, давайте дождемся прецедентов. То есть давайте посидим, подождем, когда начнут сажать, вот посадят. Ну там не сажать, там, по-моему, все-таки штраф-то административный, значит, вот заштрафуют несколько людей. Вот и будем смотреть, как работает эта штука. А работать она, понятно, будет абсолютно избирательно, абсолютно будет произвольное толкование. Ведь у нас же сейчас, как получается, все, что не нравится, все оскорбляет. А, соответственно, оскорбиться можно абсолютно по любому поводу. И, между прочим, насколько я знаю, Дмитрий Гудков подал на Клишица в суд по поводу нарушения свободы слова. Так что... Вот так вот. А что касается вот... Понимаете, вот если абстрагироваться от каких-то деталей, получается очень какая-то абсурдная ситуация. То есть теперь и за смех можно быть наказанным. Вандерсток Марина прислала фотографию какого-то вокзала, судя по всему. И кто-то там, украинцы прибыли на заработки в Европу. Ну и, естественно, говорят на своем языке, что же здесь удивительно. И им там хорошо, вполне допускаю, только, извините, не по теме. Восьмой говорит, а чему тут удивляться? Касты, знаете, прилипшие к распилу бюджета, воруют, жируют и живет в свое удовольствие, а лохи чем-то недовольны. Восьмой, я прочла. Вот, имейте в виду, моя совесть перед вами чиста. Так, ну еще один звонок. Я же сказала две истории про увольнение. Сейчас будет вторая. Да, я вас слушаю, пожалуйста, как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте.
А, да, добрый вечер, Катерина, это Леонид Сергеевич. Ну, я, как всегда, немножко в оппозиции.
Давайте.
Симпатии к вам, но некоторая оппозиция. Значит, я об этой истории сейчас только услышал от вас.
Угу.
И картинка, конечно, с учетом того, что она, может быть, на практике не такой, как я услышал, но если это частная клиника... Да, любая, несколько позиций. Первое, если это значит, официально зарегистрированное предприятие, то все данные, врет директор или не врет, можно проверить. И тогда усмешки коллектива выглядят унизительно. Грош цена тем людям, которые не борются по закону за свои права, а вот что-то там хихикают, издеваются и так далее. Они мало чего стоят. С другой стороны, если это частная клиника, И если я бы оказался в ситуации владельца, ну, у меня есть свое предприятие, но я вот просто слушаю, то я бы этих людей уволил мгновенно и гораздо жестче, чем, может быть, сделала эта дама.
А что это вы такой сатрап? За что бы вы их уволили?
Нет, а просто потому, что я не хочу их иметь. Mm-hmm. Просто как частный владелец я не хочу иметь сотрудников, которые позволяют себе противоречить мне, хозяину. Я определяю работу клиники. Если кто-то посчитал, что я вру, пусть подают на меня в суд, а не хихикают.
Поняла. Да, поняла, поняла.
Но они же даже после этого, вы говорите, мне их жалко. А что жалко людей, которые до этого на нее не пожаловались? Похихикали, поиздевались где-то втихаря, решили, что это хамство им так пройдет, как в советские времена с госслужащими. Нет, новые хозяева, новые времена, все правильно. И вот даже после этого они не подали в суд. Если она не права, так подавайте в суд.
Поняла, Леонид Сергеевич, только есть один нюанс. Вот вы говорите, что они могли бы, ну, каким-то образом получить информацию, вот особенно когда речь идет о частных организациях, там все регулируется...
Нет, извините, это неправда. Это все в налоговой известно. Это все элементарно подается. Все данные, все запросы подаются обычными людьми туда, куда надо, и получаете все данные,
нет,
которые...
Нет, подождите. У меня такой вопрос к вам, раз вы до сих пор еще не отключились. А с чего бы им пришло бы в голову что-то проверять? Вот я пришла наниматься на работу. Мне сказали, у тебя будет зарплата 15 тысяч. Ну, я говорю, окей, хотелось бы больше, но вот ладно, я согласна. Согласна. Ну, а потом вдруг я слышу...
Если они договорились, значит, они договорились.
Да, но потом... Подождите, Леонид Сергеевич, подождите. Дайте мне тоже побороться за свое мнение. И потом я вдруг нахожусь на каком-то собрании, в присутствии там какой-то комиссии, и вижу, что эта тетя встает и говорит, а вот Катерина Сопчик, ну, или такая же там санитарка, как Екатерина Сопчик, вот у нас получают порядка 35 тысяч. Могу заржать и сказать, да вы чего? Я-то знаю, сколько я получаю. А мне не приходило в голову, что я должна что-то с чем-то сверять. Это у нее в голове произошло.
Нет,
вот
понимаете,
это.
Она должна... Если столь безграмотен у меня сотрудник, что не знает, что то, что я сказал, соврал, и я, по сути, что мошенником оказался, и сотрудник не знает, что на меня надо после этого подавать в суд, то зачем мне такой сотрудник нужен?
Это другой вопрос. Тут я с вами согласна, что, да, действительно, если... неугодный человек, то даже никакой трудовой кодекс тебя не спасет.
Ну, я думаю, что исходя из... Конечно, может быть, она сумасшедшая. Мало ли у нас частные предприятия сегодня регистрируют и частные мошенники, и дураки, бог знает кто. Но, тем не менее, я думаю, что исходя из общих соображений, эта женщина, наверное, по-своему была права. Она знала, о чем говорила. Может быть, она говорила о планируемой зарплате, а не о той, которая была до этого. Я не знаю. То есть я сейчас обсуждал не вот реальную, так сказать, ситуацию, про которую я ничего не знаю, а ту картинку, которую вы
нарисовали. Да, это я поняла. Спасибо большое.
И вам спасибо. Тоже
спасибо. Ну, вот кто-то с непонятным названием ВМ говорит, подскажите, пожалуйста, если я говорю начальнику, что не доверяю ему, это заслуживает порицания от начальства, просто без уточнений, в общем. Понимаете, в чем дело? Вы должны быть каким-то вот совсем уже нам камикадзе и отчаянным человеком, чтобы прямо взять и сказать начальству, что вы ему не доверяете. Редко кто на это решится, и, конечно, такой человек будет готов к тому, что с ним разберутся. Смех — это все-таки невербальное поведение, это все-таки эмоциональная реакция. Достаточно, может быть, очевидная. Но вот сразу два разных человека... 08-й деревенский парень. Леонид Сергеевич, вас называют барином. Вот с вашими этими замашками. Чуть мне кто не угодил, я уволю, и все. Мне такие люди не нужны. То есть вы там про справедливость не думаете совсем. Имеете право, если это частная лавочка, имеете право. Но не всем это нравится. Ну, хорошо, и давайте следующая история. Следующая история про купальник, да? Тоже, знаете, в Барнауле учительница в социальных сетях опубликовала свою фотографию в купальнике. Причем не в каком-то там развратном и откровенном, а в купальнике закрытом. Тут же была подвергнута, ну, фактически, травле. Ой, простите, сейчас глоток сделаю. Ой, что-то в горло попало. Значит, начали ее травить, и, по сути дела, все опять же закончилось увольнением. Причем там несколько было этапов. Сначала говорили, что настаивали на ее увольнение, а пожаловался кто-то из родителей, понимаете ли, движимый справедливым гневом. Человек, видимо, очень высокой морали, обрушился на безнравственную учительницу, которая посмела показаться публично в купальнике. Потом вроде бы сказали, нет, она не будет увольняться, и коллектив вроде бы на этом не настаивает, но, видимо, моральная атака была настолько велика, что наверное, было тяжело ее выдерживать, и она решила увольняться. И я вам скажу, о чем тут речь на самом деле, опять же, с точки зрения психологии. Ведь вы понимаете, это же история про нарушение границ. Это история про личного пространства. И, на мой взгляд, это есть такая национальная черта – вторгаться в это пространство. У нас не принято уважать вот это privacy, личную территорию. Ведь, наверное, если бы она вне рамок там, урока физкультуры по плаванию оказалась бы в купальнике в школе, но это странное поведение, да, скажем так, неадекватное. И тут уже надо говорить не о морали, а о том, что надо там доктора, скорее всего, вызывать. Но если человек в своей частной жизни, в своем частном пространстве, в своих сетях что-то публикует, простите, это ничье не собачье дело. Вот как-то нельзя туда лезть. Молодая женщина, и сейчас же пошла вот эта ответная акция, когда учителя говорят, что что мы не люди, мы тоже люди, это идет под названием «мы тоже люди», мы имеем право, ужас, вы будете, наверное, шокированы, но, вы знаете, мы на секс имеем право. Да, наверное, не стоит публиковать какие-то картинки, и да, действительно существуют определенные требования к, ну, скажем так, моральному облику педагога в школе. Да, действительно, с педагога, может быть, требуется больше, чем с любого другого гражданина. Он должен там скромнее одеваться, выбирать выражения, когда разговаривает с учениками и прочие штучки. Поэтому мы и так знаем, что на них идет большая нагрузка. Причем самое интересное и самое неприятное вот в подобных историях, что осуждают как раз вот такие поступки люди с достаточно низкой моралью. Вот те, кто, знаете, втихаря там какую-нибудь порнушку смотрят или еще какие гадости делают, вот они, понимаете ли, чем-то таким занимаются, и в этом есть еще элемент какой-то проекции. Это элемент какой-то проекции, когда вот то ли мне бы так же хотелось, то ли, а вот я себе не позволяю, а почему она себе позволяет, ну и прочее. Герман говорит, какой там разврат, какая там эротика. Такие фотографии продрогших красавиц-спортсменок-комсомолок с резиновыми улыбками в пуританских купальниках, стоящих на вытяжку в строевых позах, снятые на пределе актерской зажатости, я видал в журнале «Здоровье» и «Работница» в 60-е и 70-е годы прошлого века. Ну, об чем и речь? И деревенский парень говорит, да пусть покажет, только не в школе. Так она же не принесла это в школу. Это где-то в сетях подсмотрели родители, страшно возмутились, так сказать, у них вот это моралите взыграло, и они стали нести ее личную жизнь в школу. Это абсолютное размывание границ и личного пространства. Мракобесие, говорит Алекс Финский, детей теперь на пляж не брать до совершеннолетия и в бассейн не пущать. Ну, а представляете, ребенок увидит на пляже учительницу в купальнике. Что будет тогда вот с этой высокоморальной мамой? А моральная мама, она что, при ребенке тоже в купальнике ходит? Неужели она себе такое позволяет? Ну, знаете, вот какая-то... Вот в этом есть огромная фигня, честное слово. Я понимаю, вы можете на это сказать, а почему ты об этом говоришь? А потому что вот эти вещи надо показывать. Надо показывать, до какой глубины дурости доходят люди в своем желании прослыть высокоморальными. С одной стороны, она же пример детям, говорит Денис, а с другой стороны, там нет ничего безнравственного. Теперь ей после увольнения идти только в журналы для мужчин. Там она спросом будет пользоваться очень сильным. Вот Герман говорит, что нет. А в школе работать уже не сможет. Будут за спиной постоянно шептаться, и она не выдержит. Рауль Кастро почему-то очень агрессивно отнесся к высказыванию Леонида Сергеевича и сказал, что прямо у него кулаки зачесались. Да ладно вам, ну перестаньте. Человек высказывался мирно, корректно, имеет право на свою точку зрения. Ну, а вы имеете право на свои чувства, тоже верно. Так, ну давайте звонок примем, пожалуйста, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Хотел вам привести очень забавный пример на ту же самую тему, как сейчас в Европе столкнулись беженцы, которых туда навезли добрые европейцы, которые протестуют против преподавания сексуального в школе. И, значит, сами геи, которые говорят, теперь нас эти мусульмане притесняют. С точки зрения властей европейских, и те, они как бы две группы такие притесняемые, которых надо поддерживать максимально.
Притесняемые те, кто возражает, да?
Нет. Обе группы, скажем, и геи, и беженцы, они притесняемые общество. А теперь эти две притесняемые группы между собой в непререкаемую вражду такую вступили, нерешаемый вопрос. То есть надо либо закрыть это образование в школах для всех, либо выселить беженцев обратно, арабских, которые...
Да. Им учиться в своих школах.
Да. И здесь вот то же самое. Конечно, я видел эту фотографию. Это просто закрытый спортивный купальник. Она с медалями, она с каким-то дипломом. На фоне какой-то проруби проплыла там. Дети должны гордиться такой учительницей.
Угу.
Это она должна висеть, ее портрет там, не знаю, при входе. И вот наша учительница плавает там в проруби там с медалями. И именно вот эта фотография на входе должна висеть в школе. Мне кажется.
Да, поняла, спасибо вам большое. Анна Головко говорит, моя подруга учитель хореографии в гимназии в Москве, у нее достаточно свободный аккаунт, вечеринки и все нормально, почему-то на нее никто не наезжает. Ну, вы понимаете, Москва это вам не Барнаул. А вся эта история, она из Барнаула, а многие говорят, что это довольно специфический город именно в отношении каких-то моральных вещей, ну, наверное, ханжество, вот как кто-то написал, 682-й, что это ханжество. Но ведь, понимаете, откуда происходит ханжество? От желания произвести о себе ложное впечатление. Вот я говорю, там ты делаешь какие-то непристойные вещи, смотришь какие-нибудь журналы для распущенных мужчин втихаря под подушкой вечером, а потом выходишь на большую, так сказать, аудиторию и начинаешь разводить вот эти вот моральные всякие штуки и клеймить людей. Ведь, понимаете, это очень такой простой механизм психологически, когда ты самоутверждаешься за чужой счет, когда ты кого-то подвергаешь остракизму, когда ты на него, так сказать, обрушиваешь свои копья и все, что возможно, и таким образом вот в порыве этого праведного гнева ощущаешь свое превосходство. В сущности, ну ведь это же удел жалких людей. Ну согласитесь, вот, ну, не знаю, нормальный, достойный, равный себе человек, он не станет из-за такой ерунды раздувать вот такую огромную и страшную историю. Деревенский парень говорит, у нас на пляж ходят и наши учителя, и мы как быть? Продолжать ходить? Ну, естественно, продолжать ходить. У нас конфликт с администрацией... А, так, извините, друзья мои, все, я должна уступить место новостям. Потом продолжим.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35, почти 36 минут в студии, говорит Москва. Ну, давайте дочитаю смс, который вы по предыдущей теме написали. Нельзя же быть неблагодарной. Анна Головко говорит, у нас был конфликт с администрацией школы. Учительница английского языка не носила белья демонстративно. Тонкие водолазки подчеркивали форму ее груди. И дети были в 5 классе, очень ее стеснялись и избегали. Администрация всячески ее защищала и говорила, что хороший педагог. Ну, понимаете... ну, всему должен быть предел. И она действительно может иметь право не носить никакого белья, но только, наверное, не в официальном учреждении. Существует определенный дресс-код, существуют определенные ограничения, связанные с аттрактивностью, то есть, а также сексуальной провокативностью. И эти вещи, безусловно, надо учитывать. И как раз там люди были справедливы, тем более, что мы все очень хорошо знаем, что вот в таком возрасте дети, они действительно очень, с их недифференцированной сексуальностью, они очень трепетно и болезненно реагируют вот на такие явные сексуальные призывы. Они действительно сильно смущаются, и я считаю, что вот эта ситуация неправильная. И не надо там устраивать из этого какой-то огромный скандал, а просто надо человеку объяснить, что существуют определенные требования к одежде в учреждении под названием школа. А Денис, например, другую историю рассказывает. У меня, говорит, в школе были две учительницы английского языка и физики, постоянно вместе, все знали, что они лесбиянки, и всем было наплевать. Профессионалы своего дела, отличные преподаватели, а что они за воротами школы делают, всем было параллельно. Но это возможно только в том случае, когда действительно какие-то вещи не афишируются, и это, опять же, разговор о внутреннем пространстве и о правах человека. Она Главко говорит, ну, опять, да я с вами согласна, дети стесняются на нее глаза поднять и на уроки боятся ходить. И стали говорить родители, что надо что-то делать. Абсолютно вы правы, да, и говорит, мне все равно, чем учитель в свободное время занимается, хоть чем угодно. Но на детей вот это все обрушивать нельзя, я вас абсолютно поддерживаю. Но тут многие говорят, и Анна, и вот 682 говорит, что это завидующие люди, которым стало завидно, что она молодая, красивая и стройная. И вот это потрясающее совершенно письмо. Читаю. Радоваться надо, что наше общество еще не до конца развратили, что отторгает еще распущенность и разврат, стремится к нравственности. Наказывать и карать, конечно, не за что, но радует тенденция, что общество еще не до конца прогнило. Это надо отметить, ведь у нас уже 30 лет усиленно и агрессивно растлевают. Давайте порадуемся, что враги России еще не достигли своей цели, и здоровое чувство нравственности побеждает. Ура! На этой пафосной ноте я тему закрываю. И идем дальше. А дальше еще одна национальная особенность наша, которую, как ни странно, отметил Владимир Познер. Наше отношение к закону. Причем вот Познер, он отметил такую вещь, что такое пренебрежительное отношение к закону демонстрирует, как он назвал в кавычках, важные люди. То есть люди, которые там зарабатывают выше среднего, обладают определенным статусом. И в частности, он привел примеры, что вот как они относятся к запрещению где-то парковать машины. Они просто ставят машину, потому что для них какой-нибудь штраф 5000 это совершенно не проблема, для них 5000 не деньги. И я могу вам просто еженедельно, а может быть ежедневно платить эти штрафы, и плевал я на ваши запреты и законы. Я могу согласиться с тем, что да, действительно, у нас огромная проблема с парковками, но вы знаете, не только у нас. Во всех мегаполисах, во всем мире есть эти проблемы, и очень трудно на машине, и очень трудно и где-то проехать, и припарковаться. Это общая мировая проблема, ничего здесь такого специфического нету. Но ведь не только так называемые, я еще раз говорю в кавычках, важные люди относятся так к закону, мы сами к нему так относимся. Обратите внимание, с каким азартом веселым мы нарушаем какие-то правила. Если мы уверены, что не будет наказания, мы легко совершенно идем на нарушение. Вот насколько я могла заметить в европейских странах, то есть, конечно, везде бывает всякое, и нет ничего абсолютного. Но я знаю, что вот особенно в Средней Европе, в Германии особенно, в Швейцарии, насколько я смогла понять, там какое-то достаточно вот интерьеризированное, встроенное в человеку абсолютно пиететное отношение к закону. Нельзя, значит, нельзя. Неважно, видит меня кто-то или не видит. Неважно, накажут меня или не накажут. Да, накажут наверняка, если там-то, я не знаю, бросил где-нибудь окурок, и тебя на этом деле поймали, или ты закурил в неположенном месте. Жестокие штрафы за неоплаченный проезд в транспорте, что сделать на самом деле очень трудно. Но у них есть представление о том, что раз нельзя, значит нельзя. Да, это имеет другую сторону. Они стучат друг на друга. Но они стучат, я это не оправдываю совершенно, потому что для нас это неприемлемо. Это, опять же, в наш менталитет не входит. Для нас это что такое противное. Но вот едет перед водителем другой автомобиль, нарушает правила, и этот водитель на ближайшем посту на него ябеду. Это самое, да, накатывает. И того на следующем посту уже хватает. Да, стучат. Но стучат, как вам сказать, ради порядка, ради соблюдения того, что называется общественным договором. Мы договорились не сорить, поэтому давайте никто не будет сорить. Мы договорились там не плеваться жвачкой, значит, мы этого делать не будем. У нас этого, к сожалению, нету. Мы устроены по-другому. У нас, кстати, тоже стучат, но нас стучат по идейным соображениям. У нас могут настучать на то, что вы там по ночам куете что-то железное, подозрительное, за стеной, или что к вам ходят подозрительные люди, вот на это у нас настучат легко. А когда вы будете нарушать правила, вы даже можете иной раз почти восхититься этим и сказать: о, какой дерзкий, какой крутой, какой вот молодец. И это, конечно, очень обидно. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Андрей из Звенигород.
Да, Андрей, слушаю вас.
Мы так устроены, что мы всегда оцениваем степень опасности, невзирая на то, что все правила, они чаще всего написаны кровью. Но если, например, горит красный свет, но мы видим, что нету вокруг нигде машин, мы все равно пойдем, потому что опасности как таковой нет. А европеец будет стоять.
Будет стоять. Нельзя,
значит, нельзя.
Да, да, будет стоять. Ну, на ваш взгляд, это скорее тупость или лучше так, чем идти на красный свет и чего-то не заметить?
Ну, вы знаете, это, мне кажется, какая-то все-таки незрелость, потому что это все-таки проявление желание выделиться, а когда мы хотим выделиться, значит, мы что-то недополучили, наверное, или в детстве, или что.
Ну да, детский сад, старшая
внимание.
Группа.
Да, да, да.
Да, поняла.
Такой очень какой-то банальный способ привлечения внимания, типа, смотрите, какой я, а вы все вот что-то там.
Ну какой я, да, крутой такой, я молодец. Да, спасибо большое, Андрей. Космополит говорит, цитирует Марка Твена: «Слава Богу, в нашей стране есть три неописуемых ценных вещи – свобода слова, свобода совести и благоразумие, никогда ими не пользоваться». Ну, это естественно, парадокс. Парадокс, он на то и существует. Да, пожалуйста, ваше мнение в отношении нашего отношения к закону. Алло, я вас слушаю.
Павел, Москва, да.
Да, Павел, притушите приемник, пожалуйста, фон идет от вас.
Да, да. Конечно, в Европе отношение к правилам и к всяким законам, то, что законом именно, закон это за то, что за каноном, то есть это над установленными моральными нормами, как бы толкование моральных норм, да, оно глубже, поскольку там и жизнь совершенно другая, понимаете, они там 500 лет живут в условиях, грубо говоря, уже устоявшегося общества, а понимаете, у нас такая огромная территория, войны, Сибирь, там очень сложно, если следовать всем правилам и законам, поэтому это имеет обратную сторону медали. Нарушая некоторые правила и законы, мы отходим от привычного понимания и находим что-то новое. А в городах, естественно, законы, когда люди живут кучно, надо их, они как бы более важны. Поэтому я не думаю, что прямо что-то такое русская особенность нарушать законы. Это просто связано с образом жизни, с таким. Вот в Африке тоже, между прочим, там относятся к законам совсем по-другому и к правилам. Я вот помню, мы ставили антенну спутнику на одном посольстве, да? Так там мне один товарищ обещал, да, ну, знаете, да это вот, да, это все говорят, что не будет, да будет работать. Включает и работает.
Вопреки и всему, смотрим, да?
Да, и мы смотрим на него такие, понимаете? Поэтому я не думаю, что прямо надо приписывать русскому человеку такое как бы вот пренебрежительное отношение. Ну, просто вот есть некоторые особенности, да.
Да, поняла, спасибо большое. Я вас услышала, Павел, но, вы знаете, мне кажется, вот есть какая-то опасность в таких рассуждениях. То есть я понимаю, что действительно, когда люди живут кучно, они больше должны себя обуздывать, больше должны сдерживать, у них больше вероятности там наступить друг другу на ноги, вторгнуться в чужое пространство, и надо себя, ну, в большей строгости держать, нежели где-нибудь там на воле, нежели где-нибудь там, да, вот в пампасах в Сибири и на бескрайних просторах России. Это правда. Но там и общественный договор другой. Ведь, понимаете, есть вещи, которые не просто прописаны, а есть еще так называемые местные законы, да, есть какие-то территориальные законы, и они могут отличаться друг от друга. Ладно, 590-й. Европейцы в России тоже не соблюдают правила, так как наказание не страшное. Так что нет ничего врожденного. Я не говорю о врожденном, я говорю наоборот, что это результат муштровки, скажем так, это результат внутреннего договора и договора общества с гражданами. 682-й говорит, что результат такого стучания очень хорошо иллюстрирован в короткометражном фильме «Взятка» с Буруновым. Настучавший получает себе проблемы, не могу комментировать, не знаю. Я другое хочу сказать. Я хочу сказать еще вдогонку. Ну, давайте сейчас еще звонок примем. Да, алло, здравствуйте. По-моему, это кто-то из наших знакомых давних звонит.
Здравствуйте.
Анна, здравствуйте. Да.
Вот я на своем опыте знаю, что жить по закону спокойнее, а главное дешевле. И это тоже усвоили европейцы. Вот теперь у них это уже похоже, если не врожденное, то приобретенное с детства. Потому что их родители, бабушки и дедушки знали, что за тобой следят из-за каждого угла. И если что-то не так, ты точно будешь оштрафован.
Ну, да, ты получишь большие проблемы. Плюс еще осуждение.
Да, да.
К тебе будут относиться не как к достойному члену общества, а как вот к чему-то такому второго сорта.
На тебя весь квартал будет смотреть, как на что-то непотребное.
Да. Вот неприлично, невозможно.
А вот сейчас приезжают мигранты. В Швейцарии немного мигрантов, и их там держат в тяжелых рукавицах. Они это не понимают. Они могут не заплатить штраф, что для швейцарца вообще невозможно. Он может опоздать со штрафом, но он обязательно его заплатит. А мигранты могут не платить штраф. И они не понимают, что это административное нарушение. Если они недавно получили гражданство, два административных нарушения, на третье административное нарушение, их лишают гражданства и пинком под эту страну. Вот поэтому они в Женеве, в Либерюле, это район, где живут мигранты. Тишина и спокойствие. Туда полиция заходит, туда может заходить кто угодно. Но Швейцария страна своеобразная. Там очень строго. Заброшенная на полу окурок, на тротуар окурок тебя, может быть, и не отругают. И даже, может быть, не оштрафуют. Но если это что-то серьезное, даже клумбу перенести вот в пределах своего садика, с одного места на другое, ты должен договориться с соседями.
Да, поняла. Поняла. Спасибо большое, Анна. Спасибо. Как всегда, интересный комментарий. Деревенский парень говорит, у них от простого люда до верха все на законе, а у нас ему можно. Не поняла. А мне нет, я тоже буду нарушать, но на своем уровне. Немножко вы зарапортовались, что-то я не очень поняла вашу мысль. Ребят, тут ведь вот еще в чем дело. Вот когда это, я действительно убеждена, что это элемент нашего менталитета, такое пренебрежительное отношение к закону, такая необязательность исполнения закона, ведь это в итоге отражается... страшная вещь, отражается в отношении суда к закону. Ведь мы же прекрасно знаем, как устроена наша судебная система. Мы знаем, ну, какой там, по сути дела, творится произвол и какое там творится беззаконие. И во многом очевидное для тех людей, которые такие вещи наблюдают воочию, когда идет абсолютная произвольность, связанная там с тем, что этого я буду допрашивать, а этого я не буду допрашивать, что шлепаются шаблонные приговоры судов, неотличимые друг от друга, где можно там все под копирку, что называется, да, распространять, только меняя имена и фамилии. Были парадоксальные вещи. Вот с одним из журналистов, например, когда там его судили за то, что, ну, он участвовал в какой-то акции публичной, в каком-то мероприятии, там, то ли в митинге, то ли в пикете, и там так получилось, что два милиционера, полиционера, разных, независимо друг от друга, против него давали показания. Но очевидно было, что одно из них ложное, потому что один говорил, что это он его схватил, а тот сопротивлялся, и другой говорил то же самое. Но, видимо, было давно такое указание для крепости. Так вот, когда шел суд, для него, вот для этого подсудимого было два приговора за один арест. То есть арестовали его один раз, а два приговора там за сопротивление власти, наверное, или что-то в этом духе, было два. И когда он с изумлением судье сказал, а как же так, один проступок и два приговора, она сказала, сколько надо, столько и будет. Ну вот, вот понимаете, вот, вот такое отношение судьи к акту осуждения, к акту рассмотрения какого-то дела, оно совершенно безобразно. То есть судей давно уже не интересует вот этот процесс как таковой. Основа суда, состязательность уже давно куда-то улетучилась. Известно, что по правилам все документы там в суде должны быть оглашены. Этого не происходит. И был еще такой казус, вот интересный очень. Значит, представьте себе ситуацию. Во время ознакомления с делом до суда судья умудрился забыть в деле уже готовый составленный приговор. Приговор. То есть суд еще не состоялся, а приговор уже был подготовлен ровно потому, что они, ну, вот таким образом штампуются. И вот это вот пренебрежительное отношение к закону как таковому, ну, получается так, что пронизывает наше общество прямо вот с головы до пяток. Так, Абдулхамид говорит, да, в Германии Гитлер все по закону делал, хватит уже русских дурачками выставлять. Не дурачками, а людьми, пренебрегающими законом. А с Гитлером, наверное, потому и получилось, что вот он придумал такие законы, а все жили по этим законам и не смели их нарушать. Вот и огребли то, что огребли. Так что, знаете, одно другому совершенно не мешает. Да, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Алло, Екатерина.
Добрый вечер.
Добрый вечер, деревенский парень.
Здрасте.
Екатерин, смотрите, я что хочу сказать. Вот я вам написал вот чуть-чуть. Вот у нас просто как принято. Вот я про себя говорю, да. Я на своем уровне тоже хочу нарушить закон. Но вот как это сказать? Ну, для успокоения души, что ли. Вот я проехал на красный, вот такой я перец, о, какой я классный.
Ну, да, а вам перед этим кто-то сказал, Павел, по-моему, что это, в общем-то, ну, такая инфантильная реакция, вы у нас немножко подросток.
Правильно, инфантильная. Когда я стою в пробке в Москве, кому-то дорогу перекрывают, на красный, на зеленый летят, им можно. Они нарушают на своем уровне. Mm. Это просто какое-то успокоение вот у нас для себя. Я приезжаю за границу, да я никогда не буду там ничего нарушать.
То есть вы хотите сказать, что это что-то вроде реванша, да?
Ну, в отместку, да.
Ну, мы реванш,
просто,
наверное, да.
На реванш, да, просто мы делаем на своем уровне. Кто-то там миллиардами ворочает, да, им ничего. А я мешок комбикорма украл, не поймали, ой, я счастлив, доволен, а поймали, 10 лет дают. А кому-то наворовал там, да, миллиарды, 9 лет условно, и в Америке сейчас живет. Как здорово.
Поняла, спасибо большое. Но вот вы всего-навсего проиллюстрировали то, о чем я говорила. Вот понимаете, для европейского человека вот это все невозможно, все, что вы сказали. Да, мы так устроены. Я правда говорю, что вот это наше родное, там вот нравится, не нравится, но оно есть. Для европейского человека это просто невозможно, потому что если нельзя, значит нельзя. Точка. И это не обсуждается. Еще раз говорю. Наверное, изначально это было связано все-таки с неотвратимостью и, возможно, суровостью наказания. Понятно, человек, он ведь такая зверюшка дрессируемая. не хочется отдавать большие деньги, не хочется там попасть, я не знаю, под суд на какое-то время там присесть. Будешь, как дрессированная обезьянка, прыгать с тумбы на тумбы. Но потом это настолько входит в привычку, настолько залезает человеку под кожу, что для него, вот как Анна сказала, это абсолютно что-то шокирующее и невозможное, когда человек нарушает вот эти законы. Да, пожалуйста, ваше мнение. Алло, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вайс. Ну, я да, с вами отчасти согласен, Екатерина. С другой стороны, при упоминании вот Абдул-Хамида Гитлера, давайте не будем идеализировать. Вы правильно сказали про дрессированных зверюшек. Не будем идеализировать европейское общество 500 лет и т.д. и т.п. Угу. С упоминанием Гитлера, того же Кромвеля, который из 1,5 миллиона Ирландии по его так называемых набегах оставил меньше, чем половину населения. Вот. А просто в Европе на протяжении послевоенных лет укоренилась такая тенденция в том плане, что индекс восприятия соблюдения законности и неотвратимости наказания, к сожалению, я имею в виду по отношению к чему в России, он гораздо выше. Я уж не говорю о коррупции, которая там минимизируется до нельзя. Есть там и коррупция, и все остальное. Вот просто мы всегда судим по Европе, когда оказываемся там, когда нам предоставляют так называемую туристическую выделенку, как и в Китае. Но на самом деле все вот эти мязмы, которые есть в Европе, мы на самом деле не можем как бы оценивать незамыленным взглядом. Поэтому у нас идеализируется представление, когда мы залетаем в Европу, при возможностях нашего кошелька, на две там, ну в редком случае на недели для общей массы нашего населения, либо на месяц. Вот. Тем более и с визами весьма озадачено. Я вот согласен с Анной, то, что не забалуешься ни в ФРГ, когда там наплыв мигрантов, несмотря на это, можно не получить гражданство и 12 лет, и вас потом могут отослать на историческую родину по отрицательным мотивам, если вы нарушили условия пребывания. Либо поскитаться по странам Европы, не получая, находясь в состоянии негра, не гражданина. У меня вот родственники, мы говорим все, что в России трудно получить гражданство. Какое трудно? У меня вот жена получила за 3 года, без всяких там взяток и всего остального, ну, символических подарков, без них не обошлось. У меня родственники в Канаде буквально на прошлой неделе получили гражданство, они там прожили 12 лет. Они там не обивали пороги, ничего не просили, они уехали туда по квоте. И представляете, какая разница? У нас говорят, что очень жестокие условия. Вот, но тема, ну, и непосредственно по теме, если сказать. Поэтому у нас, вы сами вот сами видели, наверное, как задерживали Ишаева, как он говорил о борьбе с коррупцией, находясь на тех или иных высоких должностях, а за коридорами власти он занимался совсем диаметрально противоположным, что пропагандировал народную массу перед выборами. Поэтому да, все зависит от нас. А вот деревенский парень, ну, он, видимо, завидует тем людям, от которых мало чем отличается. Ну, у него мешок комбикорма на уме, у кого-то миллиарды.
А ну, я в том-то узнаю, и дело. Да, Вась, спасибо годы. Огромное. Да, просто время заканчивается, уже все осталось буквально там минуточка. Я просто хочу подытожить. Друзья мои, все-таки давайте будем стремиться, не будем гордиться вот тем, что мы такие крутые, перебегаем на красный свет. Я понимаю, что соблюдать правила — это где-то занудно, иногда даже эти правила какие-то чрезмерные, они кажутся даже дурацкими, и вроде сам Бог велел их нарушать. Но я, честное слово, вам могу сказать, вот когда я оказываюсь вот в одной из таких стран со строгим соблюдением порядка и закона, я себя чувствую как-то более защищенный. Я точно знаю, что мне в Малаконе наболтают какую-то гадость. Я точно знаю, что с меня за транспорт возьмут столько, сколько надо, а не столько, сколько захочется. Вот это чувство безопасности, защищенности и какого-то комфорта, оно очень важно. А его мы можем создать сами друг другу. Потому что, сами понимаете, вы считаете, вам можно одно правило нарушать, я считаю другое. Вот мы с вами и устроим какой-то ужас и кавардак. Давайте вот на этой ноте мы с вами закончим, а я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз.